Egzamin maturalny z języka rosyjskiego. Poziom dwujęzyczny. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu.
Zadanie pierwsze. Познакомьтесь с инструкцией и содержанием задания. Высказывание А.
Поступая в ВУЗ, абитуриенты полны надежд на светлое будущее. Мечтают обрести профессию, которая принесет им престижную работу и хорошую зарплату. Однако студенческие годы проходят. И что же получает студент после всех лет, проведенных в ВУЗе? Правильно, диплом. А дальше – свободное плавание. Вот здесь и начинаются подводные камни. Выпускник вуза не может устроиться на работу, поскольку имеет завышенные требования, добивается от работодателя высокой должности со всеми присущими ей атрибутами. Как же? Ведь он учился на одни пятерки. Но все эти пятерки на экзаменах для работодателя не имеют никакого значения. И у троечников, и у отличников шансы у всех равны. Другое дело те, которые начали свою трудовую деятельность еще в институте и к его окончанию освоили не только теоретические знания. Эта группа выпускников уже что-то умеет делать. А именно это считается ценным качеством и дает возможность получить достойное рабочее место сразу после окончания института.
Высказывание Б.
На самом деле, сразу после выпуска устроиться на желаемую работу практически невозможно. Во-первых, рынок труда буквально перенасыщен рабочими кадрами, и конкуренция среди претендентов на ту или иную должность настолько огромна, что собеседования проходят только самые, что ни на есть, знающие. Ну а во-вторых, на рынке труда не так уж много привлекательных вакансий. Не увольнять же опытного работника только для того, чтобы взять новичка. Хотя часто бывает так, что тот, кто уже несколько лет трудится на предприятии, многое делает, как говорится, по старинке и ничего не хочет менять. У такого работника нет желания получать новые знания, совершенствоваться, а ведь наука и техника развиваются с огромной скоростью. И, скажем, молодой выпускник технического вуза зачастую гораздо лучше разбирается в новейших технологических процессах, потому что больше читает, следит за прогрессом науки, в общем, идет в ногу со временем.
Высказывание С.
Получив образование в ВУЗе, выпускник выходит на порог новой жизни с желанием сдвинуть горы. А как отмечают эксперты, большинству компаний сегодня нужен именно человек-робот, который при получении исходных данных сможет оперативно их обработать и принести результат в денежном эквиваленте. То есть молодой специалист должен уметь работать с информационными потоками. Конечно, информацию на любую тему можно найти в интернете. Но кроме этого, необходимо ее переварить, отделяя важное от второстепенного. А главное, нужно уметь доносить информацию и свои идеи до целевой аудитории так, чтобы ни у кого не осталось никаких вопросов, четко, сжато и лаконично, не растекаясь мыслью по древу. Оказывается, что это сделать не так-то просто.
Прослушайте высказывание еще раз. Высказывание А.
Поступая в ВУЗ, абитуриенты полны надежд на светлое будущее. Мечтают обрести профессию, которая принесет им престижную работу и хорошую зарплату. Однако студенческие годы проходят. И что же получает студент после всех лет, проведенных в ВУЗе? Правильно, диплом. а дальше свободное плавание. Вот здесь и начинаются подводные камни. Выпускник вуза не может устроиться на работу, поскольку имеет завышенные требования, добивается от работодателя высокой должности со всеми присущими ей атрибутами. Как же, ведь он учился на одни пятерки. Но все эти пятерки на экзаменах для работодателя не имеют никакого значения. И у троечников, и у отличников шансы у всех равны. Другое дело те, которые начали свою трудовую деятельность еще в институте и к его окончанию освоили не только теоретические знания. Эта группа выпускников уже что-то умеет делать. А именно это считается ценным качеством и дает возможность получить достойное рабочее место сразу после окончания института.
Высказывание Б.
На самом деле, сразу после выпуска устроиться на желаемую работу практически невозможно. Во-первых, рынок труда буквально перенасыщен рабочими кадрами, и конкуренция среди претендентов на ту или иную должность настолько огромна, что собеседования проходят только самые, что ни на есть, знающие. Ну а во-вторых, на рынке труда не так уж много привлекательных вакансий. Не увольнять же опытного работника только для того, чтобы взять новичка. Хотя часто бывает так, что тот, кто уже несколько лет трудится на предприятии, многое делает, как говорится, по старинке и ничего не хочет менять. У такого работника нет желания получать новые знания, совершенствоваться, а ведь наука и техника развиваются с огромной скоростью. И, скажем, молодой выпускник технического вуза зачастую гораздо лучше разбирается в новейших технологических процессах, потому что больше читает, следит за прогрессом науки, в общем, идет в ногу со временем.
Высказывание С.
Получив образование в вузе, выпускник выходит на порог новой жизни с желанием сдвинуть горы. А как отмечают эксперты, большинству компаний сегодня нужен именно человек-робот, который при получении исходных данных сможет оперативно их обработать и принести результат в денежном эквиваленте. То есть молодой специалист должен уметь работать с информационными потоками. Конечно, информацию на любую тему можно найти в интернете. Но кроме этого, необходимо ее переварить, отделяя важное от второстепенного. А главное, нужно уметь доносить информацию и свои идеи до целевой аудитории так, чтобы ни у кого не осталось никаких вопросов, четко, сжато и лаконично, не растекаясь мыслью по древу. Оказывается, что это сделать не так-то просто.
Задание второе. Прочитайте инструкцию и познакомьтесь с содержанием задания к первому тексту. Первый текст.
Интересное исследование провели американские ученые. Оно заключалось в том, что несколько добровольцев в течение недели по 4 часа подряд перед сном читали книги с экранов планшетов, ноутбуков или мобильников. Затем эти люди пытались заснуть. Однако абсолютно у всех испытуемых это получалось с трудом. Кроме того, по мнению участников эксперимента, их сон был более чутким и поверхностным, чем перед экспериментом. Они часто просыпались среди ночи и с большим трудом снова засыпали, а утром жаловались на возникающую тревогу и чувство усталости. На основании полученных экспериментальных данных исследователи пришли к однозначному выводу: использование перед сном планшетов, ноутбуков или мобильников вредит сну и общему самочувствию. Причиной тому, по мнению ученых, является слишком яркий свет, излучаемый экранами этих устройств. Свет воздействует на нормальные суточные ритмы живых организмов, задерживает выработку мелатонина, возбуждает нервную систему, и вследствие этого у человека появляются проблемы со сном. Некоторые данные свидетельствуют о том, что недостаток мелатонина увеличивает риск развития онкологических заболеваний. А кто хочет болеть? Никто. Поэтому стоит задуматься над тем, как мы живем, что сейчас, к счастью, очень модно. Мы ведь обращаем внимание на то, что едим, что носим. Никого не удивляют порывы знакомых под лозунгами «месяц без сахара» или «жизнь без сигарет». А что, если каждый из вас попробует ограничить время, проведенное у экрана компьютера или планшета, и посмотрит, каков будет результат? Да-да, попробуйте выступить в роли, как говорится, подопытного кролика и на своем личном опыте убедиться, помогают ли вечера без мобильных устройств лучше себя чувствовать и крепче спать.
Прослушайте первый текст еще раз.
Интересное исследование провели американские ученые. Оно заключалось в том, что несколько добровольцев в течение недели по 4 часа подряд перед сном читали книги с экранов планшетов, ноутбуков или мобильников. Затем эти люди пытались заснуть. Однако абсолютно у всех испытуемых это получалось с трудом. Кроме того, по мнению участников эксперимента, их сон был более чутким и поверхностным, чем перед экспериментом. Они часто просыпались среди ночи и с большим трудом снова засыпали, а утром жаловались на возникающую тревогу и чувство усталости. На основании полученных экспериментальных данных исследователи пришли к однозначному выводу: использование перед сном планшетов, ноутбуков или мобильников вредит сну и общему самочувствию. Причиной тому, по мнению ученых, является слишком яркий свет, излучаемый экранами этих устройств. Свет воздействует на нормальные суточные ритмы живых организмов, задерживает выработку мелатонина, возбуждает нервную систему, и вследствие этого у человека появляются проблемы со сном. Некоторые данные свидетельствуют о том, что недостаток мелатонина увеличивает риск развития онкологических заболеваний. А кто хочет болеть? Никто. Поэтому стоит задуматься над тем, как мы живем, что сейчас, к счастью, очень модно. Мы ведь обращаем внимание на то, что едим, что носим. Никого не удивляют порывы знакомых под лозунгами «месяц без сахара» или «жизнь без сигарет». А что, если каждый из вас попробует ограничить время, проведенное у экрана компьютера или планшета, и посмотрит, каков будет результат? Да-да, попробуйте выступить в роли, как говорится, подопытного кролика и на своем личном опыте убедиться, помогают ли вечера без мобильных устройств лучше себя чувствовать и крепче спать.
Познакомьтесь с содержанием задания ко второму тексту. Второй текст.
У нас в гостях Михаил Горевой, знаменитый киноактер и руководитель Московского театра. Михаил, за вами десятки ролей в таких картинах и у таких режиссеров, что просто дух захватывает. Вы везунчик. Вы родились в Москве, поступили в театральный, не имея связей.
Да, я учился в лучшем театральном училище, в школе-студии МХАТ, но поступил туда не сразу, только со второй попытки. После провала я искал работу и устроился в театр. Тогда я впервые оказался, как говорится, по ту сторону сценических декораций и изучил театр от билетных касс до гримерных. И вы знаете, я даже рад, что тогда не удалось поступить в институт, потому что, работая светотехником, я научился многим театральным премудростям. Оказывается, на сцене можно рисовать разные картины, создавать атмосферу зимнего холодного вечера, летнего знойного дня, сказочного волшебного леса или просто как-то особенно подчеркнуть характер актера, его эмоциональность, и все это с помощью света.
Но вы все-таки выбрали актерство.
Да, я окончил театральное и понеслось. Но в начале 90-х я сорвался. Однажды посчитал, что сыграл 38 спектаклей в месяц. Во мне не осталось крови, нечем было играть. Я был пустой, как перевернутое ведро. В один прекрасный день я ушел из театра и уехал в Америку, надеясь пробиться в Голливуде. Но бродить между студиями в Голливуде не было возможности. Нужно было зарабатывать.
А как обстояли дела с вашим английским?
Да никак. Я знал тогда всего 10 слов по-английски. Один грек, хозяин рыбного ресторана, нелегально принял меня на работу. Влетало мне от него страшно. Я ничего не умел, путал заказы, разбивал посуду. Грек смотрел на меня дикими глазами и топал ногами. На меня, артиста! Это было страшным унижением. Но зато я со страху за пару недель выучил английский. Это вообще верный способ заговорить на иностранном языке. Поставить себя в невыносимые условия. Зато потом друг-бизнесмен нанял меня в российско-американскую компанию, где я работал переводчиком.
Однако вы покинули Америку. Скучали по дому?
Скучать не было времени. Да и увлекла меня Америка. Мне нравилась эта страна. Оказалось, что американская мечта вполне осуществима и для меня. Мне выдали разрешение, я снял неплохую квартиру, официально трудился, прилично зарабатывал и мог себе позволить взять ссуду и купить большой дом. Только расплачиваться мне пришлось бы всю жизнь. И вот тогда я подумал, разве я смогу до седин выплачивать долг банку? Ну нет, это не для меня. И я вернулся домой, в столицу.
Могли ли вы тогда предположить, что в фильме Стивена Спилберга «Шпионский мост» сыграете одну из ключевых ролей?
Даже в самых наглых мечтах я не мог такого вообразить. А роль вышла выразительная, живописная. Я ее получил, пройдя огромный кастинг. Ведь на роль второго секретаря посольства Ивана Шишкина претендовало около 300 актеров, как из России, так и из Европы и США.
Как проходил отбор у Спилберга?
Мне прислали несколько сцен. Мой сын, оператор, записал мои пробы на камеру, и мы отправили материал в Америку. Через несколько дней мне позвонили и сказали: «Михаил, вы утверждены, мы готовы подписать с вами контракт».
Расскажите, пожалуйста, о вашей первой встрече со Стивеном Спилбергом.
Познакомил меня с ним мой ассистент. Спилберг очень обрадовался нашей встрече и сразу стал меня увлеченно расспрашивать о семье, о России. Потом он рассказал, что его дедушка с бабушкой родились под Одессой. Оказалось, что отец режиссера даже знает русский язык. В общем, я помню, что тогда я вручил Спилбергу свою аудиокнигу «Суламифь» со словами: «Пожалуйста, это для вашего отца». Стивен обрадовался, как ребенок, и воскликнул: «Как? Это моему папе? Он очень привязан к старику. На съемках постоянно выходит в Skype и показывает то, что только что сделал. Это очень трогательно».
Судя по всему, вы впечатлительный человек.
Возможно. И моя жизнь складывается из разных впечатлений. Прокручивая ее назад с 50-летнего пригорка, я четко вижу, как она меня вела через потери, разочарования и унижения к победам.
Прослушайте второй текст еще раз.
У нас в гостях Михаил Горевой, знаменитый киноактер и руководитель Московского театра. Михаил, за вами десятки ролей в таких картинах и у таких режиссеров, что просто дух захватывает. Вы везунчик. Вы родились в Москве, поступили в театральный, не имея связей.
Да, я учился в лучшем театральном училище, в школе-студии МХАТ, но поступил туда не сразу, только со второй попытки. После провала я искал работу и устроился в театр. Тогда я впервые оказался, как говорится, по ту сторону сценических декораций и изучил театр от билетных касс до гримерных. И вы знаете, я даже рад, что тогда не удалось поступить в институт, потому что, работая светотехником, я научился многим театральным премудростям. Оказывается, на сцене можно рисовать разные картины, создавать атмосферу зимнего холодного вечера, летнего знойного дня, сказочного волшебного леса или просто как-то особенно подчеркнуть характер актера, его эмоциональность, и все это с помощью света.
Но вы все-таки выбрали актерство.
Да, я окончил театральное и понеслось. Но в начале 90-х я сорвался. Однажды посчитал, что сыграл 38 спектаклей в месяц. Во мне не осталось крови, нечем было играть. Я был пустой, как перевернутое ведро. В один прекрасный день я ушел из театра и уехал в Америку, надеясь пробиться в Голливуде. Но бродить между студиями в Голливуде не было возможности. Нужно было зарабатывать.
А как обстояли дела с вашим английским?
Да никак. Я знал тогда всего 10 слов по-английски. Один грек, хозяин рыбного ресторана, нелегально принял меня на работу. Влетало мне от него страшно. Я ничего не умел, путал заказы, разбивал посуду. Грек смотрел на меня дикими глазами и топал ногами. На меня, артиста. Это было страшным унижением. Но зато я со страху за пару недель выучил английский. Это вообще верный способ заговорить на иностранном языке. Поставить себя в невыносимые условия. Зато потом друг-бизнесмен нанял меня в российско-американскую компанию, где я работал переводчиком.
Однако вы покинули Америку. Скучали по дому?
Скучать не было времени. Да и увлекла меня Америка. Мне нравилась эта страна. Оказалось, что американская мечта вполне осуществима и для меня. Мне выдали разрешение, я снял неплохую квартиру, официально трудился, прилично зарабатывал и мог себе позволить взять ссуду и купить большой дом. Только расплачиваться мне пришлось бы всю жизнь. И вот тогда я подумал, разве я смогу до седин выплачивать долг банку? Ну нет, это не для меня. И я вернулся домой, в столицу.
Могли ли вы тогда предположить, что в фильме Стивена Спилберга «Шпионский мост» сыграете одной из ключевых ролей?
Даже в самых наглых мечтах я не мог такого вообразить. А роль вышла выразительная, живописная. Я ее получил, пройдя огромный кастинг. Ведь на роль второго секретаря посольства Ивана Шишкина претендовало около 300 актеров, как из России, так и из Европы и США.
Как проходил отбор у Спилберга?
Мне прислали несколько сцен. Мой сын, оператор, записал мои пробы на камеру, и мы отправили материал в Америку. Через несколько дней мне позвонили и сказали: «Михаил, вы утверждены, мы готовы подписать с вами контракт».
Расскажите, пожалуйста, о вашей первой встрече со Стивеном Спилбергом.
Познакомил меня с ним мой ассистент. Спилберг очень обрадовался нашей встрече и сразу стал меня увлеченно расспрашивать о семье, о России. Потом он рассказал, что его дедушка с бабушкой родились под Одессой. Оказалось, что отец режиссера даже знает русский язык. В общем, я помню, что тогда я вручил Спилбергу свою аудиокнигу «Суламифь» со словами: «Пожалуйста, это для вашего отца». Стивен обрадовался, как ребенок, и воскликнул: «Как? Это моему папе? Он очень привязан к старику. На съемках постоянно выходит в скайп и показывает то, что только что сделал. Это очень трогательно».
Судя по всему, вы впечатлительный человек.
Возможно. И моя жизнь складывается из разных впечатлений. Прокручивая ее назад с 50-летнего пригорка, я четко вижу, как она меня вела через потери, разочарования и унижения к победам.
Задание третье. Познакомьтесь с инструкцией и содержанием задания.
Началась эта удивительная история в 1997 году, когда в городе Талкитна на Аляске были объявлены выборы в местные органы власти. К великому сожалению, никто из политиков, кандидатов на пост мэра, не пришелся по душе жителям города. Причиной тому были недоверие к политикам, их многочисленные интриги и воровство. Поэтому граждане решили избрать на этот пост бесхвостого котенка. Будущего мэра нашла Лаури Стек, менеджер крупного магазина. На парковке она заметила коробку. Заглянув внутрь, женщина увидела маленьких котят, один из которых ей особенно приглянулся. Он был персикового цвета и без хвоста. Лори приютила котенка, дала ему кличку Стабс, от английского слова «стаби», что означает «похожий на обрубок», «коротышка». Когда в городе объявили выборы, Лаури выставила кандидатуру котенка. Женщина сделала это в шутку, но в итоге все население единогласно избрало своим предводителем кота. Таким образом, он стал первым в мировой истории котом-мэром. У мэра Стабса были свои повадки. Например, он пил воду с кошачьей мятой только из бокала, из него же ел. Кроме того, он облюбовал себе уголок в местном универмаге, где любил спать, свернувшись калачиком. Как у всякого уважающего себя политика, у Стабса была своя страница в соцсетях. Он был подлинным любимцем и желанным другом. Количество друзей мэра в социальной сети соответствовало количеству жителей Талкитны. Особой привилегией и уникальной возможностью считалось право горожан и туристов погладить усатого политика. К слову о туристах. Тогда, в далеком 1997 году, никто из голосующих за Стабса и не предполагал, что их кандидат станет самой отличной рекламой для этого уголка Аляски. Естественно, такая сенсационная новость облетела очень скоро весь мир, и туристы хлынули в Талкитну, чему не могли не радоваться местные жители. Ведь гости стали приносить городку большую прибыль. Лаури Стек, владелица мэра, с гордостью говорила, что каждый день к ним приходили десятки туристов только ради аудиенции у мэра кота, который одаривал гостей приветственным мурлыканьем. Кот Стабс несколько лет подряд избирался на должность почетного мэра. Однажды на Стабса, совершавшего по своему обыкновению ночную прогулку по городу, напала собака, которая его изрядно потрепала. Мэр был госпитализирован со множеством серьезных травм, в том числе переломом костей и раной на боку. Ветеринары оценивали его состояние как тяжелое. Но говорят, что у кота в запасе несколько жизней, так что через некоторое время Стабс поправился, вернулся из клиники в свою резиденцию и далее заботился о своем родном городе.
Прослушайте текст еще раз.
Началась эта удивительная история в 1997 году, когда в городе Талкитна на Аляске были объявлены выборы в местные органы власти. К великому сожалению, никто из политиков, кандидатов на пост мэра, не пришелся по душе жителям города. Причиной тому были недоверие к политикам, их многочисленные интриги и воровство. Поэтому граждане решили избрать на этот пост бесхвостого котенка. Будущего мэра нашла Лаури Стек, менеджер крупного магазина. На парковке она заметила коробку. Заглянув внутрь, женщина увидела маленьких котят, один из которых ей особенно приглянулся. Он был персикового цвета и без хвоста. Лори приютила котенка, дала ему кличку Стабс, от английского слова «стаби», что означает «похожий на обрубок», «коротышка». Когда в городе объявили выборы, Лаури выставила кандидатуру котенка. Женщина сделала это в шутку, но в итоге все население единогласно избрало своим предводителем кота. Таким образом, он стал первым в мировой истории котом-мэром. У мэра Стабса были свои повадки. Например, он пил воду с кошачьей мятой только из бокала, из него же ел. Кроме того, он облюбовал себе уголок в местном универмаге, где любил спать, свернувшись калачиком. Как у всякого уважающего себя политика, у Стабса была своя страница в соцсетях. Он был подлинным любимцем и желанным другом. Количество друзей мэра в социальной сети соответствовало количеству жителей Талкитны. Особой привилегией и уникальной возможностью считалось право горожан и туристов погладить усатого политика. К слову о туристах. Тогда, в далеком 1997 году, никто из голосующих за Стабса и не предполагал, что их кандидат станет самой отличной рекламой для этого уголка Аляски. Естественно, такая сенсационная новость облетела очень скоро весь мир, и туристы хлынули в Талкитну, чему не могли не радоваться местные жители. Ведь гости стали приносить городку большую прибыль. Лаури Стек, владелица мэра, с гордостью говорила, что каждый день к ним приходили десятки туристов только ради аудиенции у мэра кота, который одаривал гостей приветственным мурлыканьем. Кот Стабс несколько лет подряд избирался на должность почетного мэра. Однажды на Стабса, совершавшего по своему обыкновению ночную прогулку по городу, напала собака, которая его изрядно потрепала. Мэр был госпитализирован со множеством серьезных травм, в том числе переломом костей и раной на боку. Ветеринары оценивали его состояние как тяжелое. Но говорят, что у кота в запасе несколько жизней, так что через некоторое время Стабс поправился, вернулся из клиники в свою резиденцию и далее заботился о своем родном городе.
Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.